5. «Как ты узнала?» — спросила Эйнджел. «Насчет ребенка». Вопрос вырвал Иви из придорожного кафе «Олимпия», где глазами мотылька, сидевшего на шаре лампе, она наблюдала за строившими планы мужчинами. Этим веселье не исчерпывалось, потому что происходило кое-что еще, гораздо ближе. К Клинту пожаловали гости. И скоро эти гости навестят и ее. Иви села и вдохнула воздух тюрьмы Дулинга. Вонь дезинфицирующих средств проникала очень глубоко. Иви думала, что скоро умрет, и ей было грустно, но она уже умирала. Приятного было мало, но это был не конец, хотя сейчас все могло обернуться иначе. «Но есть и светлая сторона», — сказала она себе. «Мне больше не придется вдыхать запахи этого места, эту смесь лизола и отчаяния». Она-то думала, что Троя воняла. Горы трупов, пожары, рыбьи потроха, заботливо оставленные богам. «Примите нашу грёбаную благодарность, ребята. Именно этого нам и не хватало». И эти глупые ахейцы, носившиеся по берегу, отказывавшиеся мыться, позволявшие крови спекаться до черноты на солнце и вызывать ржавчину сочленений доспехов. Это не шло ни в какое сравнение со всепроникающей скверной современного мира. В те дни, до появления лизола и отбеливателей, она была молода и легко поддавалась эмоциям. Однако Эйнджел задала совершенно логичный вопрос и говорила вполне здраво. Во всяком случае, пока.
«Я знаю о твоем ребенке, потому что читаю мысли. Не всегда, но достаточно часто. Мысли мужчин мне читать легче, а не проще. Но с женщинами тоже неплохо получается».
«Тогда ты знаешь, я не хотела».
«Да, знаю. Я проявила по отношению к тебе излишнюю жесткость. Тогда. Извини, слишком многое происходило одновременно».
Извинение Эйнджел проигнорировала. Она сосредоточилась на том, что ясно помнила, на том, что немного утешало, служило пусть крошечным, но источником света, когда темнота сгущалась и не было ни единой бодрствующей души, с которой она могла бы поговорить, чтобы хоть отчасти сбросить с себя тяжкий груз содеянного.
«Мне пришлось это сделать. Каждый из мужчин, которых я убила, причинил мне боль или причинил бы, если бы я дала ему шанс. Я не хотела убивать малышку, но не могла допустить, чтобы ей выпала такая же жизнь».
Вздох Иви больше напоминал всхлип. Эйнджел говорила правду, всю правду и ничего, кроме правды. Но правду бытия в том времени и месте, где ее жизнь просто не сложилась. Конечно, шансы на то, что жизнь Эйнджел могла сложиться, в любом случае стремились к нулю. Она была плохим, безумным человеком. Но она говорила правду. Мужчины причиняли ей боль, и, вероятно, со временем причинили бы боль и новорожденной девочке. Те мужчины и им подобные. Земля ненавидела их, но ей нравилось удобрение, в которое превращались их кровожадные тела.
«Почему ты плачешь, Иви?»
«Потому что чувствую все это, и мне больно. А теперь помолчи. Позволь еще раз процитировать Генриха IV. «Поднят зверь».
Шекспир, Генрих IV, часть 1, акт 1, сцена 3.
«У меня дела».
«Какие дела?»
Словно в ответ открылась дверь в дальнем конце коридора крыла А, и послышались шаги. Прибыли доктор Норкросс, дежурные Мёрфи и Куигли, а также двое незнакомцев.
«Где их пропуск?» —
крикнул Эйнджел.
«У этих двоих нет пропусков!»
«Тихо, я сказала», — велела Иви. «Или я заставлю тебя замолчать. У нас был разговор по душам, Эйнджел, так что не порти впечатление».
Клинт остановился перед камерой Иви. Женщина встала с ним рядом. Под ее глазами виднелись багровые мешки, но сами глаза были яркими и внимательными.
«Привет, Микаэла Коутс, также известная как Микаэла Морган. Я Иви Блэк».
Иви просунула руку между прутьями. Тик и Рент инстинктивно шагнули вперед, но Клинт вытянул руки, чтобы остановить их. Микаэла без колебаний пожала протянутую ладонь.
«Как я понимаю, вы видели меня в новостях».
Иви тепло улыбнулась.
«Боюсь, я небольшая поклонница новостей. Они нагоняют тоску». «Тогда откуда вы знаете... Позвольте называть вас Микки, как это делает ваш приятель доктор Фликинджер».
Гард подпрыгнул.
«Сожалею, что вам не удалось встретиться с матерью», — продолжила Иви. «Она была хорошим начальником тюрьмы». «Чёрт из два», — пробормотала Энджел, а когда Иви угрожающе откашлялась, добавила. «Ну хорошо, я молчу, молчу».
«Откуда вы знаете?»
— начала Микаэла.
«Что ваша мать — начальник тюрьмы Коутс? Что вы взяли псевдоним Морган, потому что один глупый, сексуально озабоченный профессор журналистики сказал вам, что телевизионная аудитория склонна запоминать аллитеративные имена?» «Ох, Микки, вам не следовало спать с ним. Но, думаю, вы и сами теперь это понимаете. По крайней мере, выкидыш избавил вас от необходимости трудного выбора».
Иви цокнула языком и покачала головой, отчего ее черные волосы взметнулись. Лицо Микаэлы, за исключением покрасневших век, стало мертвенно-бледным. Когда Гард обнял ее за плечи, она схватилась за его руку, как утопающая за спасательный круг.
«Откуда вы это знаете?» — прошептала Микаэла. «Кто вы?»
«Я женщина. Услышь мой крик».
Отсылка к песне «I'm Woman» австралийско-американской певицы Хелен Редди.
Иви вновь рассмеялась, весело, словно зазвенели колокольчики, и повернулась к Гарту.
«Что касается вас, доктор Фликинджер, позвольте дать вам дружеский совет. Вам необходимо соскочить с наркоты и как можно скорее. Одно предупреждение от вашего кардиолога вы уже получили. Второго не будет. Продолжите курить эти кристаллы, и обширный инфаркт, который оборвет вашу жизнь, случится...»
Она закрыла глаза, словно ярмарочная гадалка. Потом резко открыла.
«Через 8 месяцев. Может, 9. Скорее всего, когда вы будете смотреть порнушку со спущенными штанами и тюбиком лубридерма под рукой. До вашего 53-го дня рождения».
«Не самое худшее», — пробормотал Гард дрогнувшим голосом.
«Разумеется, это если вам повезет. Если останетесь здесь с Микаэлой и Клинтом и попытаетесь защитить меня, слабую и беспомощную, а также остальных женщин, то, скорее всего, умрете гораздо раньше».
«У вас самое симметричное лицо, какое я когда-либо видел».
Гард откашлялся.
«Может, перестанете рассказывать страшилки?»
Очевидно, Иви не могла перестать.
«Жаль, конечно, что у вашей дочери гидроцефалия, и ей придется провести жизнь в интернате. Но это не повод, чтобы причинять столько вреда своему прежде красивому телу и блестящему уму».
Дежурные таращились на нее. Клинт надеялся, что Иви докажет свое неземное происхождение, но это превзошло его самые смелые ожидания. Он словно озвучил эту мысль. Иви посмотрела на него и подмигнула.
«Откуда вы знаете о Кэти?» — спросил Гард. «Как вы смогли это узнать?»
Иви уже смотрела на Микаэлу.
«У меня есть агенты среди живых существ этого мира. Они рассказывают мне все. Они помогают мне. Похоже на Золушку, но по-другому. К примеру, я предпочитаю крыс кучерам».
«Иви, мисс Блэк, это благодаря вам женщины уснули? Если так, вы можете их разбудить?»
«Клинт, вы уверены, что это разумно?» — спросил Рент. «Позволять этой даме брать интервью в тюрьме? Не думаю, что начальник Коутс...»
Именно в этот момент в коридоре появилась Джанет Сорли, держа в руке самодельный мешок, который она сделала из своей коричневой робы.
«Кто хочет гороха?» — воскликнула она. «Кто хочет свежего гороха?»
Иви, похоже, отвлеклась. Ее руки так сжали прутья решетки, что побелели костяшки пальцев.
«Иви?» — спросил Клинт. «С вами все в порядке?»
«Да. И хотя я понимаю, что времени у вас мало, Клинт, сегодня дел у меня не в проворот. Вам придется подождать, пока я закончу кое-что».
Потом добавила, обращаясь скорее к себе, а не к людям у ее камеры.
«Сожалею, что приходится это делать, но ему все равно недолго осталось».
Пауза.
«И он скучает по своей кошке».